Александр Абросимов, «Шепот веретена», 18+. Пролог. «Золотая клетка» и «Волчья ягода». Константинополь пах кардамоном, страхом и гниющей роскошью. Евдокия стояла в зале тюрьмы для невольниц, и парча платья казалась ей тяжелее цепей. Ей было 17 лет, и сегодня ночью она должна была стать восьмой луной в гареме Мехмеда-завоевателя человека, чье дыхание плавило камень стен Царьграда. Ее отец отдал ее турку как залог мира. «Это честь, Диди», — шептал он, пряча глаза. Но Евдокия знала правду. Она не была даром. Она была отравленным кинжалом, завернутым в византийский шелк. Вода в мраморном бассейне султанской бани была обжигающе холодной. Когда Евдокия вынырнула, откидывая мокрые волосы с лица, она увидела его. Мехмед сидел на краю бассейна. Огромный, смуглый, источающий первобытную угрозу. В свои 22 года он уже покорил полмира, но сейчас его темные глаза изучали ее тело так же хладнокровно, как мясник изучает овцу. «Сними это», — приказал он по-гречески. Голос был густым, как расплавленная медь. Он указывал на золотой крестик между ее грудей. Пальцы Евдокии дрожали. Крест впился в кожу, прежде чем порваться. Звук лопнувшей цепи прозвучал в гулком зале, как выстрел арбалета. Мехмед поднялся одним текучим движением хищника. Он подошел к воде, возвышаясь над ней подобно статуе темного божества. От него пахло мускусом, кровью сражений и властью. «Ты дрожишь», — констатировал он, опускаясь на одно колено у края воды. «Но не от страха. Твоя ненависть и горяча, маленькая львица. Она обжигает меня даже через воду». Евдокия вскинула подбородок. Вода стекала по ее ключицам каплями лунного света. «Ненависть держит меня живой, мой господин. Страх превращает принцесс в пыль под ногами завоевателей». Его губы дрогнули в жестокой усмешке. Медленно, пугающе медленно, он наклонился ниже. Расстояние между их лицами сократилось до дыхания. Теплого, пахнущего гвоздикой. «Хороший ответ. Посмотрим, останется ли твой огонь гореть, когда я залью его маслом своего желания». Рука в перстнях обвела ее талию под водой, притягивая к каменному бортику. Контраст температур пронзил ее разрядом тока, ледяная вода купели и раскаленная мужская ладонь. «Сегодня ты будешь спать одна», — выдохнул он ей в висок, касаясь губами мочки уха с такой нежностью, что колени Евдокии подогнулись. «Я буду смотреть на тебя. Изучать твои грехи. А завтра мы проверим, умеет ли христианская принцесса кусаться». Отпустив ее так же внезапно, как схватил, он развернулся и вышел в облаке пара, оставив ее одну посреди золота, которое вдруг показалось холоднее льда. Евдокия опустилась обратно в воду, прижимая руку к груди, где только что висел крест. Сердце билось пойманной птицей. Она приехала сюда ненавидеть. Но глядя на закрытую дверь, за которой исчез султан, она почувствовала нечто гораздо более опасное, чем гнев. Жажду. Дикую, иррациональную тягу к зверю, который мог либо разорвать ее на части, либо сделать равной себе богиней. И глубоко внутри, там, куда не дотянулись руки евнухов, древняя славянская кровь няньки Февронии отозвалась глухим рокотом. Вот оно, дитя. Настоящее оружие. Пусть сгорит мир. Решетка, 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 глава 1. Нефрит и шелк. Утро началось не с молитвы, а с боли. Агла, главная калфа гарема, дергала волосы Евдокии так сильно, будто хотела вырвать скальп. «Выпрямись! Грудь вперед! Господин любит дерзких девственниц, но терпеть не может сутулых гусынь». Евдокия молчала, пока старуха затягивала корсет из китового уса. Каждое движение причиняло страдания, но девушка лишь крепче сжимала зубы. Боль снаружи отвлекала от пожара внутри. Когда Агла закончила, она толкнула девушку к огромному зеркалу из полированной бронзы. Перед Евдокией стояла чужачка. Кожа выбелена свинцовыми белилами, до мертвенной бледности контраст с черными, как вороново крыло, волосами, уложенными в сложную башню и украшенными шпильками с нефритом. Губы стали кровавыми от сока ягод. Глаза подведены сурьмой так, что казались двумя бездонными озерами скорби. «Идеально», — прошипела Агла. «Как кукла, которую приятно сломать». Двери личных покоев султана открылись беззвучно. Внутри царил полумрак, разгоняемый лишь светом сотен свечей. Воздух был густым от ароматов алоэ, жасмина и чего-то еще запаха самого Мехмеда. Дикого, животного. Он стоял у окна, выходящего на мраморное море. На нем были простые шаровары из черного шелка, перехваченные золотым поясом. Больше ничего. Бронзовая кожа блестела от масла. Каждый мускул спины говорил о смертельной опасности. «Подойди», — бросил он, не оборачиваясь.